Глава 82.
«Привет, Гаррет! Славная пальтишка!»
— сказал плоскомордый, когда я проскользнул в дверь мира.
«Что за мех?»
«Бобер, полагаю». Я хорошо понимал, почему Тарп и его команда забрались в театр. Призраки не проявляли активности, и внутри было почти тепло. Вода оставалась текучей. Принц Руперт отдал его мне в обмен на то, которое я носил. «Что, у призраков выходной?» Ответом мне был дружный смех. «Истинная правда, плоскомордый. Ему так захотелось мое пальто, что он не пожалел своего. Мне нужно было приниматься за работу, но не получалось. Меня туда Шустер затащил. Принц находился в Альхаре. Он увидел мое пальто и влюбился в него. Не знаю, с чего я ожидал, что Тарп мне поверит. Тупоголовые уличные воришки и то интереснее выдумывают. Что здесь происходит? Ты Плейми-то видел?»
«Да».
Тарп явно намеревался устроить мне веселую жизнь, но дело ставил все-таки впереди развлечений.
«Он заходил, принес два черных сундука, просил передать, крысюки сегодня не могут. Может, завтра, если погода улучшится».
Я занялся сундуками. Сначала маленьким, он мог завоевать мне друзей. Пока Тарп готовился вернуться к предположениям насчет краденой бобровой шубы, я достал из сундучка тяжелый кожаный мешок. Атмосфера разом изменилась.
«Гаррет!»
— промурлыкал плоскомордый.
«Солнце мое! Что у тебя в этом мешочке, брат мой?»
Он услышал приятный металлический звон. Я продемонстрировал драгоценные металлические кружочки. У меня сразу стало много друзей. Они остались моими друзьями даже после того, как распихали монеты по кошелькам и карманам. «Здесь слишком жарко, ребята», — заявил я. «Что бы вы на этот счет не думали?»
«Ты все пытаешься выморозить это место»,
— сказал плоскомордый.
«С чего бы?»
Я объяснил. Сразу стало ясно, что в дракона он верит еще меньше, чем в рассказ о моем пальто, что для него это абсолютная, стопроцентная гарретова лапша на уши, которую мне и не стоило пытаться ему продать. Это задело меня за живое. Я начал накаляться, но вспомнил инцидент в учебной роте на 9-й день моей службы. Мы спали всего пару часов. Боги-муштры подняли нас и вытащили на предсветный плац. Я надел нательную рубашку задом наперед. Так торопился, чтобы не выскочить из палатки последним, ибо это гарантированно обрушило бы на меня гнев богоподобного сержанта. Я еще не понял тогда, что гнев найдет лазейку, как бы я ни старался. Коллега-новобранец дружески указал мне на ошибку. Я огрызнулся. Я попытался утверждать, что эту рубаху пошили именно так, а не иначе, и что вовсе я не ошибся. Едва открыв рот, я понял, что свалял дурака, но остановиться уже не мог. Эта история преследовала меня до самого конца лагерей. Относились ко мне после этого совсем по-другому. Я так и не смог завоевать полного доверия и уважения. Хорошо, хоть на флоте меня назначили в другую часть. Боги-муштры всевидящи, всезнающи и мудры. Одной такой плюхи с меня вполне хватило. Дай я волю своему характеру, и эти парни будут смотреть на меня, как те в учебке. Они знали, что я не прав. И даже если бы рубаху и впрямь пошили так, как я утверждал, это бы ничего не изменило. «Вы для меня слишком хитры, ребята. Они решили, что вы на это поведетесь. Я не стал ни называть имен, ни объяснять того, зачем им нужно было убеждать кого-то в существовании дракона.
Чтоб их!» «Гаррет, чего?»
Вид у плоскомордого сделался такой, словно он никак не мог решить, стоит ему бояться или нет. Гаррет вел себя как-то дико, еще более дико, чем всегда. «До меня только что дошло. Меня использовали!» На самом-то деле, до меня дошло другое. Убедить людей в том, что под ними сидит стерегущий сокровище дракон, значит собственными руками спровоцировать гарантированную катастрофу. Не один десяток легенд повествует о героях, изгоняющих дракона с насиженного гнезда клада. На практике это наверняка сложнее, чем в сказке. Попытать счастье с сокровищами захочет весь город. Это будет психоз, почище, чем битва за место в списке очередников на трехколесник. И двигать людьми будет уже не только зависть, но и жадность. Значит, правду надо охранять и подправлять. Иначе дракона разбудят, и что тогда? Катастрофа. Не пойму, в чем здесь заковыка. Похоже, я и вполовину не так сообразителен, как мне казалось. Плоскомордый только хмыкнул. Вообще-то, тебе сейчас полагалось бы вскочить и поддержать меня, хотя бы ободрить. Обиделся я. Он снова хмыкнул. Возможно, пытался понять, что все это значит. Пусть так. Я надулся. Не люблю вешать лапшу на уши. Однако я все же надеялся, что теперь пройдет слух о том, что хитроумный Макс Вейдер подогревает интерес к своему будущему театру, заставляя ручного сыщика Гаррета распространять вздорные слухи о драконе, как будто случайно погребенном как раз под театром, открывающимся через 2 месяца. Публика решит, что огромные жуки тоже часть рекламы, а ежели так случится, нам будет проще вызволить из беды детишек из клики. Впрочем, из беды мы их вызволим в любом случае. Они связаны с нужными людьми. Я прикинул возможный масштаб слухов. Будучи врожденным циником, я во всем вижу тайный умысел. Это даже заставило меня задуматься, не подстроена ли проблема с призраками самим Максом и Манвиллом. На первый взгляд, это было достаточно драматично, даже не лишено некоторого изящества. Правда, поверить в это мне мешали 2 обстоятельства. Во-первых, правила простейшего объяснения. Самое простое и наиболее очевидное объяснение любого феномена обыкновенно и самое верное. Во-вторых, тест на дурака. Совершенно не обязательно выстраивать сложные замысловатые теории заговоров там, где все можно объяснить обыкновенной человеческой глупостью. Старею я, плоскомордый. Тыква начинает наполняться всей этой ерундой, о которой вечно бубнит старый Метфорд. Плоскомордый знаком с моим дедом.
«Такого повсюду полно, Гаррет», — ухмыльнулся он. «И не только потому, что мы стареем. Мир меняется. Ну, например, вот война окончилась. Значит, не может все больше оставаться по-старому. Это никому не нравится, но настолько очевидно, что даже таким тупицам, как мы, приходится над этим думать».
«Наверное, у меня челюсть отвисла. Никогда еще не слышал от плоскомордого столь глубокомысленных умозаключений. Тут такое дело. Если слушать долго и внимательно, можно даже от невежественной деревенщины услышать потрясающую мудрость. Это просто вопрос скорости. Первым моим побуждением было притвориться, что я ничего не понял, что меня всего-то хватает на то, чтобы следовать указаниям мудрого начальства. Однако плоскомордый Тарп стоял здесь передо мной, глядя мне в глаза и ждал, почти уверенный в том, что я отмахнусь от подлинной реальности в пользу реальности, предпочтительной, официальной. «Ты знаешь меня хуже, чем тебе кажется, здоровяк. Платили нам только за 1 часть реальности, за театр. А посему, давай-ка посмотрим, что у нас на руках. И быстро, потому что те, кто платит, собираются задать мне несколько неприятных вопросов, и очень скоро. И если им не понравятся ответы, мы все останемся без работы».
«Ты нервничаешь?»
— поинтересовался Тарп.
«Или просто заговариваешься?»
«Вообще-то, Макс предельно терпелив. За последние несколько лет я сделал ему много хорошего. Однако при моей работе важно не то хорошее, что я сделал когда-то, а то, что делаю сейчас. И потом, я не уверен, что Макс стерпит, если его империю подставят под огонь толпы с холма. Расскажи, что здесь творится», — попросил я.
«Куча ничего. Тишь да гладь. Никаких жуков, никаких призраков, никаких поганцев, никаких уродов, по крайней мере, явных».
Из этого следовало, что относительно его собеседника у него оставались сомнения. «И никаких строителей», — добавил я.
«Они не виноваты»,
— пояснил плоскомордый.
«Это на совести жестяных свистков. Они боятся, что если пустят людей на стройку, те улики затопчут».
«Какие еще улики?» «То, что происходило здесь, — почти сплошная иллюзия. Все ужасное имело место на улице, на глазах у свидетелей. Правда, дать внятные показания, не сомневаюсь, могли только несколько человек из всей толпы». Плоскомордый пожал плечами.
«Я просто докладываю».
«Понял». Я поднялся и вышел на улицу. Красные фуражки набились в барак Плоскомордого, думая только о том, чтобы не замерзнуть насмерть. Им приходилось гораздо хуже, чем тем, кого они выселили. Они израсходовали все дрова. Покупать новые я не собирался. Посреди барака горела одинокая свеча, дававшая немного света и еще меньше тепла. «Вам, ребята, лучше перебраться в большой дом. Там теплее». «Ну да». Я запросто мог выдать причитающуюся им дневную порцию проблем, не отмораживая себе при этом разных частей тела. Некоторые не хотели идти, однако в бараке царил изрядный холод, а тепле напоминало разве что свеча, да и той явно не хватало. В общем, их упрямства хватило ненадолго. Потом мы все сидели на полу мира, травили байки, причем немилосердно привирали. Меня снедал соблазн закрыть несколько окон, чтобы стало теплее. Впрочем, с этим соблазном я справился куда проще, чем с тем, который включал в себя стройную, потрясающе красивую и, похоже, податливую заклинательницу, которой, конечно, ничто не мешало при этом использовать меня для чего-нибудь менее приятного. Из всех существ на этой замороженной богами земле в дверь вошло самое неожиданное. Точнее, Пуларсинш не вошла, а влетела в страшной спешке, несмотря на то, что едва могла двигаться, столько на ней было теплой одежды. Я сразу заподозрил неладное. Какая-то страшная катастрофа грозила сбросить меня в бездну отчаяния. Синж поманила меня в сторону. Тоже дурной знак. Что случилось? Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы задать даже этот простой вопрос. Она удостоверилась, что нельзя подслушать, и что я стою спиной к остальным, на случай, если кто-нибудь умеет читать по губам.
«Приходил посыльный от мистера Йена».
«Портного?»
«Не знаю, наверное, да. Ты ведь ходил на примерку. Посыльный просил передать, что мистер Йен хочет срочно тебя увидеть. Очень срочно. Он возместит цену того, что сейчас на тебе, если успеешь к нему, пока колокола не пробьют 4.
«Что происходит, Синж?»
«Не знаю». Посыльный сказал это срочно. «Покойник велел, чтобы я нашла тебя как можно быстрее. Только он не сказал, что увидел в голове у посыльного».
«Но почему он послал тебя? Почему не этого мальчишку Джо Керра?»
«Потому что, к словам мальчишки, ты бы не отнесся серьезно».
«Возможно, и так. Раз покойник хотел, чтобы я отнесся к этому серьезно, значит, я должен сделать, как он хочет. Прости-прощай, теплый и уютный мир. Ну, даже относительно уютный. Это все, что ты можешь мне сказать?»
«Это все, кроме срочности. Да, кстати, у меня есть одно срочное дело. Где здесь...»
«Хороший вопрос. Строители используют для этого ведра вон за той стеной, ну или выходят в переулок с черного хода. У Плоскомордого к бараку будка пристроена. Черт! У Макса обнаружилась еще одна проблема. Я облазил весь мир от крыши до подвала. Архитекторы не предусмотрели в нем никаких удобств подобного рода. С этим надо было срочно решать. Вряд ли богатенькие любители сценического искусства согласятся с тем, что их женам или подругам придется выбегать в антракте в переулок. Я немедленно увидел в этом неплохую возможность заработать. Я мог бы прикупить один из домов напротив и устроить в нем платный писсуар.
«Ладно, ничего», — сказала Пулар. «Мне надо возвращаться домой, я там нужна».
«А?»
«Ничего, не беспокойтесь. Только сходите, узнайте, зачем вы вдруг так понадобились вашему портному».
Она тяжело вздохнула и направилась к двери. Девочка понемногу учится обходительности. Если так будет продолжаться и дальше, того и гляди, она вступит в клику, и я ее потеряю.
«Что там?»
— поинтересовался плоскомордый, когда я вернулся. «Очередное поручение покойника. Ну, типа, сделать немедленно сию же минуту, и мне плевать, что там собачий холод. Я должен идти, ребята». Подчиненные Тарпа весело помахали мне. С ними расплатились. Прежде чем выходить на мороз, я приоткрыл второй, больший сундук, чтобы его содержимое не задохнулось.